Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Коблин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Любови Баматовой.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях руководство «Яблоко» запретило членам партии участвовать в создании непартийных структур. Активисты российских некоммерческих организаций требуют от властей прекратить оказывать давление на общественный сектор. В странах еврозоны инфляция достигает рекордных показателей. Руководство «Яблоко» запретило членам партии участвовать в создании внепартийных структур. Речь идет о Национальной ассамблее, которую формирует коалиция «Другая Россия». Проект должен обсуждаться на конференциях в Петербурге и Москве 5-6 апреля. Одним из организаторов форума в Петербурге является лидер местного отделения «Яблоко» Максим Резник. Ему и другим членам партии в случае их участия в конференциях грозит исключение, заявила пресс-секретарь «Яблоко» Евгения Делендорф. Активисты российских некоммерческих организаций призвали власти прекратить оказываемое на них давление.
Вместо того, чтобы заниматься своим делом, организации вынуждены значительную часть своих ресурсов посвящать составлению новых форм отчетности, в которых требования содержатся непонятные. Даже проверяющим по итогам прошлого года отчеты по стране сдало только 35%. Но, может быть, самое негативное последствие новых требований – это проверки со стороны регистрационной службы. Согласно подзаконным актам, проверки могут длиться до 30 дней. Это плановые проверки, а могут быть еще и внеплановые. Более чем одно нарушение является основанием для закрытия организации.
Сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель Центра развития демократии и прав человека Юрий Джебладзе. Среди подписавших обращение также представители Московской Хельсинкской группы, Российского отделения Всемирного фонда дикой природы, Ассоциации «Голос» и других неправительственных организаций. В центре Киева активисты оппозиционных левых партий протестуют против сближения Украины с НАТО. Акция приурочена к сегодняшнему прибытию в украинскую столицу президента США Джорджа Буша, а также предстоящему саммиту НАТО в Бухаресте, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Несколько тысяч демонстрантов под антинатовскими лозунгами встречают главу Белого дома на Майдане Незалежности. Украинские коммунисты, прогрессивные социалисты, а также социал-демократы объединенные установили свои палатки и агитируют прохожих поддержать их требования к властям отказаться от курса официального Киева на евроатлантическую интеграцию. Кроме центральной площади города, левые намерены выставить свои пикеты и у американского посольства, а 1 апреля собираются блокировать и канцелярию украинского президента. Утром в этот день здесь ожидаются переговоры президентов Виктора Ющенко и Джорджа Буша. Как заявил лидер коммунистов Петр Симоненко, акции протеста будут продолжаться до 4 апреля. А в случае, если на Бухарестском саммите Украина получит план действий для членства в НАТО, оппозиция грозит массовыми демонстрациями против вступления в Североатлантический союз во всех регионах страны. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодняшний допрос бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова в Генпрокуратуре был связан с так называемым «дачным делом» – продажей правительственных дач «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Об этом заявил сам Касьянов после допроса, на который он был вызван в качестве свидетеля. Других подробностей он не сообщил. В интервью журналистам экс-премьер назвал действия Генпрокуратуры запугиванием и давлением на оппозицию. Суд Сыктывкара рассматривает сегодня дело блогера Савы Терентьева. Его обвиняют в публикациях в интернете материалов, разжигающих вражду и унижающих человеческое достоинство. Защита намерена настаивать на возвращении дела в прокуратуру для устранения нарушений, допущенных в ходе следствия. Разбирательство началось в феврале прошлого года после того, как Терентьев разместил в интернете негативные комментарии о милиционерах.
Я признал авторство комментария, пояснил, что комментарий не носил публичный характер. Он был только о недобросовестных сотрудниках милиции.
Заявил Сава Терентьев. В странах еврозоны усиливается инфляция. Статистическое ведомство Евросоюза сообщило, что в 15 государствах, где для расчетов применяется единая европейская валюта евро, темпы инфляции достигли в марте рекордных 3,5%. В феврале этот показатель составил 3,3%. Конгресс США подготовил резолюцию, призывающую президента Джорджа Буша поднять на предстоящих в Сочи переговорах с президентом России Владимиром Путиным вопрос о деле Литвиненко. Вдова Александра Литвиненко Марина и его отец Вальтер Литвиненко выразили поддержку резолюции. Передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В резолюции Конгресса США, которая одобрена Комитетом по иностранным делам Палаты представителей, говорится, что смертельное отравление Александра Литвиненко вызывает серьезную обеспокоенность потенциальной вовлеченностью элементов российского правительства в гибель Литвиненко и обеспокоенность проблемой безопасного хранения и распространения радиоактивных материалов. Использование радиоактивных материалов в таких случаях несет угрозу безопасности народов Российской Федерации, Соединенного Королевства США и других стран. В своем письме Конгрессу вдова Александра Литвиненко Марина и его отец Вальтер приветствуют эту резолюцию, говорит глава Фонда справедливости имени Александра Литвиненко Александр Гальфар.
Понятно, что эта резолюция голосуется накануне речи на высшем уровне в контексте переговоров НАТО с Путиным, и центральным вопросом, естественно, является безопасность.
Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Конституционный суд Турции принял к рассмотрению запрос прокуратуры о роспуске правящей партии. Решение об этом суд принял в понедельник. Правоисламскую партию «Справедливости и развития» обвиняют в действиях, направленных против светского характера государства. Вы слушали новости на волнах «Радио Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Классовая борьба в России. Забастовка горняков в Североуральске. Михаил Касьянов дал показания следователю прокуратуры. Американские эксперты о предстоящих саммитах НАТО и российско-американском. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, социально-экономическая. Речь пойдет о забастовке горняков на шахте «Красная шапочка» в городе Североуральске Свердловской области, которая продолжается шестой день. Горняки требуют увеличения заработной платы, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Под землей на глубине 700 метров в шахте «Красная шапочка» остаются 99 человек. 8 горняков поднялись на поверхность по настоянию врачей. Основные показания – высокое давление и температура. В забое постоянные сквозняки, и несколько человек простудились. Забастовщиков поддержали работники соседней шахты «Калинская». Около 700 человек отказались выходить на работу, объясняет шахтер Алексей Бердников.
Естественно, у большинства из них суды, семьи. Основная работа – это в шахте. Многие женщины являются домохозяйками, несмотря на низкую нашу зарплату.
Сегодня средняя зарплата шахтеров составляет 17 тысяч рублей. Бастующие горняки требуют увеличить ее до 25,5 тысяч. Руководство североуральского бокситового рудника, который входит в состав компании «Русал», называет действия забастовщиков неправомочными. Всю прошлую неделю руководители заявляли, что не намерены вести переговоры, пока горняки не выйдут из шахты. И всеми силами пытались ограничить доступ в забои тем, кто еще оставался на поверхности. В Североуральске даже отменили автобус, который возил шахтеров из города до шахты. Говорит официальный представитель компании «Русал» Роман Лукичев.
Было принято решение не опускать новую смену вниз, потому что существовала реальная опасность негативного воздействия со стороны уже бастующих лиц на работников, и вполне возможно, они могли не подняться на поверхность.
Вчера, наконец, руководители предприятия предприняли первую попытку договориться с шахтерами и начали создавать согласительную комиссию. Однако сразу же стал вопрос о том, кто из бастующих пойдет в переговорщики. На руднике сразу 4 профсоюзных организации и инициаторов забастовки, независимый профсоюз горняков, руководство признавать не хочет. Председатель непризнанного профсоюза Валерий Золотарев рассказывает о совещании у генерального директора рудника Виктора Радько в первый день забастовки.
Обсуждался вот этот вопрос по спуску питания в шахту. Там Радько заявил конкретно о том, что вот та смена, которая в шахте сидит, она не будет обслуживаться питанием, а вот две остальные, которые на шахте присутствуют, они могут, в общем-то, в любое время пойти получить тормозок.
Тормозок на шахтерском сленге – это пакет с сухим пайком, который каждый горняк получает перед спуском в шахту. Об организации горячего питания для забастовщиков сторонам все же удалось договориться. Люди в шахте не голодают. Голодовку объявил только Валерий Золотарев. Между тем, проверку по факту забастовки горняков начала областная прокуратура. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель, напротив, заявил, что в конфликт вмешиваться не будет.
Но это вопрос там зарплата, количество рабочих дней, этот вопрос собственника и коллектива. Я думаю, что это разрешится.
Несмотря на забастовку, предприятие выполняет все обязательства перед партнерами. Руда отгружается с забитых под завязку складов. Шахтеры продолжают сидеть под землей. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Североуральск и Екатеринбург.
О ситуации на шахте «Красная шапочка» и проблемах забастовочного движения в стране мой коллега Михаил Саренков побеседовал с социологом Александром Тарасовым, содиректором Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс».
Ничего на самом деле сверхординарного ведь не происходит. Просто когда у нас подобного рода трудовой конфликт разворачивается на шахте, то по традиции, памятуя о том, какие потрясения вызывали шахтерские забастовки в прошлом, большие СМИ российские как-то реагируют. А вообще ведь это обыденное явление. Совсем недавно прошла двухнедельная голодовка рабочих Ярославского холодмаша. Они голодали перед проходной, требовали выплаты долгов по зарплате. Рабочие прекратили голодовку под обязательства местной администрации как-то разобраться и что-то решить. А хозяева полностью и тотально проигнорировали все это. Я думаю, что рабочие так ничего не получат. И сейчас же происходит в том же Ярославле совершенно аналогичные события на хлебном комбинате. И опять я что-то не вижу никакой особенной реакции в средствах массовой информации. У нас количество трудовых конфликтов замалчиваемых очень высоко в стране. В данном случае это просто шахтеры, которые остались в шахте под землей, поэтому на это обратили внимание.
В этом случае как вы считаете, чем все может закончиться?
Понимаете, у нас сложилась традиция, когда каждый трудовой конфликт выглядит как прецедентный. А с одной стороны, хозяева смотрят на результат предыдущего трудового конфликта, а с другой стороны, трудовые коллективы, рабочие смотрят на результат. То есть, если рабочие Форда во Всеволодске выиграли забастовку, причем наступательную, и добились повышения зарплаты, то это стимулирует рабочих других предприятий, которые в аналогичной ситуации получают какую-то совершенно там смехотворную зарплату. А если наоборот была проиграна такая же, отчасти стихийная, забастовка у автомобилистов в Тольятти, то это выступило стимулирующим фактором для хозяев предприятий не идти на соглашение с рабочими, а наоборот пытаться их задавить, и это деморализующе подействовало, естественно, на рабочих и на независимые профсоюзы. Здесь есть лишь одна особенность. Поскольку все-таки люди остались под землей, поскольку их жизни угрожает опасность, то с этим вынуждены будут считаться и хозяева, и местное руководство. Потому что если люди там под землей погибнут, последствия предсказать никто не сможет. Последствия могут быть вплоть до гражданских беспорядков. Сами понимаете, работа под землей, она вообще автоматически постоянно сопряжена с угрозой для жизни.
Но обычно не доходит до каких-то таких трагических случаев ведь.
Знаете, вы ошибаетесь. У нас за 90-е, за 2000-е годы в результате голодовок, протеста и их последствий умерло самое меньшее 7 человек в разных местах. Часто они умерли уже после того, как вышли из голодовки, не смогли восстановить свое здоровье, потому что после определенного периода у вас начинаются необратимые изменения в организме. И если на шахте люди чего-то добьются, то это будет, скорее всего, компромиссы только потому, что они под землей. Потому что за их смерть кому-то придет отвечать, понимаете, да? Заведут уголовное дело. У нас есть такая там статья «Доведение до самоубийства», например.
Сейчас же ведь рассматриваются предложения по поводу того, чтобы упростить процедуру объявления забастовки.
Да, совершенно верно. Дело в том, что по ныне действующему трудовому кодексу правильно, вот так, как нужно провести забастовку, очень сложно, почти невозможно. Я уже не говорю о том, что запрещены, например, забастовки солидарности. Запрещены прямо политические стачки. А число членов независимых профсоюзов, не независимых, а свободных, независимыми у нас называется ФНПР, ассоциированные с властью, а свободных профсоюзов медленно, но уверенно растет. Там социально достаточно активные работники, те, кто вступил в эти профсоюзы уже сознательно с тем, чтобы бороться за свои права. И существующее трудовое законодательство сталкивает их с законом и превращает из людей, которые могут участвовать, а могут не участвовать в зависимости от обстоятельств трудовых конфликтов, в людей, которые откровенным образом оказываются политически оппозиционно настроены. пристроены к существующему режиму, к существующему социальному строю. Нынешний трудовой кодекс, ограничивая возможность рабочих на защиту своих трудовых и гражданских прав, и ограничивая профсоюзы в целом как часть гражданского общества, то есть не давая им фактически сформироваться частью гражданского общества, в перспективе приведет к радикализации наемных работников. Вот если эта власть понимает, то она постарается смягчить ситуацию. Я подозреваю, что она этого не понимает или надеется на авось.
Александр Тарасов, социолог, содиректор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс». С ним беседовал Михаил Соленков. В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российский Центр развития демократии и прав человека вместе с другими неправительственными организациями подписал обращение к властям, требуя снять административное давление и упростить бюрократические процедуры. В Свердловской области руководство Североуральского бокситового рудника подало иск с требованием признать забастовку горняков шахты «Красная шапочка» незаконной. Сегодняшний допрос бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова в Генпрокуратуре был связан с так называемым «дачным делом» – продажей правительственных дач «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Руководство «Яблоко» запретило членам партии участвовать в создании внепартийных структур. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Подробнее об одной из новостей этого часа. Как вы слышали только что в новостях, экс-премьера Михаила Касьянова сегодня допросили в Следственном комитете Генеральной прокуратуры по так называемому дачному делу. Лидер Народно-демократического союза дал подписку о неразглашении информации по этому расследованию и не рассказал журналистам, о чем беседовал с сотрудниками прокуратуры. Бывший глава правительства при этом уверен, что вызов в прокуратуру сделан исключительно по политическим мотивам, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Соратники экс-премьера Михаила Касьянова были приятно удивлены присутствием у проходной Следственного комитета Генеральной прокуратуры России камер общероссийских телеканалов, которые давно игнорируют всю политическую деятельность оппозиционера Михаила Касьянова. Сам лидер Народно-демократического союза приехал на беседу не один, а в компании с адвокатом Генрихом Падвой. Несколько минут бывшему премьеру хватило, чтобы пообщаться с представителями средств массовой информации. На тот момент Касьянов еще не знал, что стало причиной его вызова в Следственный комитет, но подозревал, что речь идет о дачном деле «Сосновка-1» и «Сосновка-3».
Исходя из логики, которая существует, версия только одна, что это связано с теми делами, то, что называется «Сосновка». Меня ни разу по этой теме никогда не вызывали, никто меня не беспокоил. Вы знаете, было арбитражное рассмотрение, было сначала вынесено решение, подтверждающее мои законные права на тот имущественный комплекс, а затем год спустя власти это, конечно, не смогли с этим жить, и новые были рассмотрения, и уже было вынесено неправосудное решение. Решение было о возврате этого имущественного комплекса. Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру в этот раз как часть такой планомерной акции властей, которая проводится в отношении оппозиции, но прежде всего наших сторонников. Вы знаете, что в регионах на активистов Народно-демократического союза, тех, кто собирал подписи в мою поддержку для участия в президентской кампании, оказывается массовое, я сказал, массированное давление, запугивание, принуждение к оговорам себя и своих товарищей. И эта кампания не завершается. Она началась, вы помните, еще во время сбора подписей и до сих пор продолжается. Власть как бы говорит всем нам, знайте, что нельзя заниматься оппозиционной деятельностью.
Разговор в здании Следственного комитета Генеральной прокуратуры продлился чуть более полутора часов. На выходе Михаил Касьянов второй раз задержался у журналистов. Правда, так в итоге и не рассказал, какие вопросы ему задавали. Экс-премьер и адвокат дали подписку о неразглашении подробностей дела.
Допросили меня в качестве свидетеля, но у меня взяли подписку о неразглашении тайны следствия. Я по-прежнему считаю, что все, что это из 2005 года, когда это началось исключительно в связи и по причине причине начала моей оппозиционной политической деятельности. Все то, что происходит, включая давление на меня, которое происходило все эти годы, и вызов прокуратуры, я исключительно рассматриваю в разрезе вот такой деятельности нынешней власти.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит еще одна российская тема, на этот раз медийная. Как сделать вещательную политику телеканалов более рациональной? Как так называемые классификаторы программ помогают телевидению не вступать в противоречие с обществом и властью? Какими должны быть самоограничения тех, кто делает телевидение? О том, как механизм саморегулирования действует в других странах, в эфире «Свободы» моя коллега Анна Качкаева побеседовала с руководителем медиакомитета Ольгой Ермолаевой.
Что такое вот тот самый классификатор программ, которым на сайте медиакомитета вывешен? Значит, как он вообще чему-нибудь помогает?
Значит,
в этой связи?
Во-первых, существуют разные классификаторы, так сказать, на уровне Европейского вещательного союза, так сказать, Европейской аудиовизуальной обсерватории, да, куда входят это все общественные организации, это надо, наверное, подчеркнуть, где люди, так сказать, достаточно длительное время, представители разных стран вырабатывают принципы вот классификатора и применяются в разных странах, так сказать, со своими, как бы, с учетом своих особенностей. Для чего они все это делают? Для того, чтобы вообще понимать, в каком мире, в каком пространстве мы живем. Потому что информационное пространство не существует там в пределах одного города, одной страны, так сказать. То есть мы и европейское информационное общество, и мировое информационное общество. И, естественно, все хотят знать вообще, что происходит, потому что...
Вот то есть, что может показать другая страна населению другой стране, хотя бы из этих соображений?
Хотя бы из этих соображений. Потом вот я бы еще хотела отметить такой момент, что большинство специалистов разных областей все-таки выражают мнение или свое личное, субъективное, или мнение своей референтной группы. Поэтому у нас получается вот такое вот разнообразие и никакой стыковки. И часто не совпадает вообще с аудиторией, мнением общей аудитории, да, или части какой-то аудитории.
Конечно.
Потому что есть полярные,
конечно,
есть, и, видимо, поэтому нужны некое количество вот этих параметров, да, их
безусловно.
У вас десятки,
безусловно.
На основании которых можно составить представление
безусловно.
О том, что это за программа. Формат, содержание, целевая
да.
аудитория.
Да,
абсолютно
конечно.
Точно. Дело все в том, что, вот, естественно, все равно эти классификаторы существуют, потому что всем надо представлять себе, да, что это такое. Развлечение, просвещение, образование, да, так сказать, это детская программа или так далее.
Но это должны представлять вещатели или зрители тоже должны представлять, что вот что они смотрят, что это в... Я вот видела,
зрители...
в программах, например, маркируют там 4 пункта.
Зрители
как класс
должны
А,
быть...
целевая аудитория возрастная и там уровень насилия, например, каким-то цветом отмечен. Вот зрителям это тоже
они
важно.
Они должны быть оповещены. Вы же, когда приходите смотреть кинофильм, вы же много о чем оповещены.
Да.
И вот это является каким-то элементом как раз гражданского то ли общества, то ли сознания, то ли подготовки, в том числе и государственная эта миссия.
Но это вообще подготовка к смотрению телевизора.
Обязательно, обязательно. Это ведь, я думаю, что сегодня, мы-то все прекрасно знаем показатели телевизионного смотрения сегодня, это основной институт интеллектуальной жизни страны. Ну, виртуальный, смысловой, эмоциональный. И 4 часа в день. Каждый человек старше 4 лет. Это миллиарды часов. Мы же знаем, что это уже больше, чем вся занятость в народном хозяйстве. А здесь я вам просто скажу одну вещь практически секретную. Никому о ней не рассказывайте. У нас статистики государственной, национальной по поводу телевидения практически нет. Вы не узнаете, сколько кабельных сетей, какие у них распространения.
Вот сейчас вроде бы составляют, и был атлас такой российского телевидения.
Это профессиональная вещь, но
да.
вы даже не узнаете, что у нас происходит с содержанием, какие форматы, какие жанры, в каких каналах, какие рейтинги. Никто уже, кроме распределения этих несчастных рекламных денег, телевидение анализировать не хочет.
С гостями студии моя коллега Анна Качкаева обсуждала так называемые классификаторы программ, которые помогают телевидению не вступать в противоречие с обществом и властью. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Канун очередного саммита Североатлантического союза, членство в котором у молодых восточноевропейских демократий ассоциируется со стабильностью, был отмечен очередным предупреждением со стороны Москвы. В заявлении министра иностранных дел Сергея Лаврова, назвавшего попытки Грузии сблизиться с НАТО опасной игрой, американские наблюдатели увидели признаки тех самых инстинктов российского руководства, которые в прошлом добавляли сторонников идеи приема в НАТО стран, некогда состоявших членами Варшавского договора. Ведь идея членства Грузии в НАТО вряд ли кем-то воспринимается сейчас всерьез. Вот что говорит американский военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре. В данный момент серьезное обсуждение вопроса о приеме Украины или Грузии в НАТО практически исключено. Аргументы в пользу их членства не выглядят, скажем так, безоговорочными, как это было в случае с Польшей или Чехией, в то время как аргументы против, в том числе неразвитость демократических институций, а в грузинском случае еще и раскол страны, довольно весомы. То есть, на мой взгляд, пройдет немало времени, прежде чем НАТО всерьез начнет рассматривать вопрос об их членстве. Но а что можно сказать об аргументах в пользу приема этих стран? Два убедительных аргумента в пользу их членства бросаются в глаза. Первое – их готовность участвовать в миротворческих операциях НАТО, что превращается в одну из основных задач Североатлантического союза. И второе – НАТО может, так сказать, экспортировать стабильность. Членство в Союзе обусловлено созданием системы твердого гражданского контроля армии, обязательствами по укреплению демократических институций, и это послужит созданию большей стабильности в Европе. То есть существуют и военные, и политические соображения для того, чтобы, по крайней мере, подумать о возможности вступления Украины и Грузии в НАТО. Насколько эффективно ее отношение к НАТО как к оппоненту, если не откровенному врагу, для осуществления ее целей? Очевидно, НАТО с вниманием относится к позиции России и пытается адекватно ответить на то, что странам-членам видится обоснованными опасениями с ее стороны. Но очень часто мнения Запада и России не совпадают по простой причине. В стратегическом видении Москвы часть Восточной Европы должна быть превращена в то, что я называю серой зоной или буфер, которая бы в идеале находилась под ее влиянием. Но это неприемлемо для Запада, который хочет стабильности на всем континенте. Что касается Москвы антинатовской риторики, то она вряд ли возымеет желаемый эффект. Западные столицы понимают, что поведение и заявление в советском стиле – это прием, к которому Кремль прибегает из внутриполитических соображений. Представление о противостоянии с НАТО, создаваемое российскими властями, имеет очень мало общего с реальностью. Таково мнение известного американского военного эксперта Дэниела Гуре «Встреча президентов Буша и Путина». Что ожидают от них американские политологи? Ян Рунов взял интервью у Майкла Раду, сотрудника Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
Мистер Раду, каков смысл встречи двоих уходящих президентов?
Я думаю, в Вашингтоне верят, что Путин будет и далее управлять государством, а не новый президент Медведев. Поэтому переговоры надо вести с Путиным. Во время обсуждения американская страна попытается более четко представить себе роль президента Медведева при премьер-министре Путине. Но это, так сказать, психологический аспект. А основные политические вопросы хорошо известны. Размещение систем противоракетной обороны в Центральной Европе, расширение НАТО за счет приема Украины и Грузии и в связи с Грузией проблема независимости Абхазии по сценарию Косово. Как вы считаете, смогут ли стороны договориться? Я не вижу, как это может произойти. Во всяком случае, не при Буше. Буш не раз ошибался в своих оценках Путина, так что его оптимизм по поводу возможного соглашения не имеет серьезных оснований. Во-вторых, трудно себе представить какое-либо серьезное соглашение между, условно говоря, новым руководством России и уходящим руководством Соединенных Штатов. Поэтому я не ожидаю ни от Бухарестской двусторонней встречи, ни от Сочинской значительных результатов. Только если президентом Соединенных Соединенных Штатов станет республиканец Маккейн, переговоры могут быть продолжены в том же русле. Но Маккейн сулит Кремлю немало неожиданностей. Он гораздо меньше, чем Буш, склонен к уступкам России. А Буш уже не в том положении, когда он может давать долгосрочные обещания или принимать долгосрочные решения, выполнять которые придется следующему президенту Соединенных Штатов. Это понимают и сам Буш, и Путин. Во-вторых, серьезные уступки, например, в том, что касается приема Украины и Грузии в НАТО или при остановке размещения элементов ПРО, уже после того, как Вашингтону удалось договориться с Варшавой и Прагой, нанесут колоссальный ущерб престижу и популярности Соединенных Штатов в единственном районе мира, где у Америки есть эта популярность – в Восточной Европе. Так считает Майкл Раду из Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
С ним беседовал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы продолжим разговор об американских новостях в последней десятиминутке этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Возвращаясь к одной из самых важных тем минувшего уикенда и начала этой недели, я имею в виду опубликованное в Лондонской Таймс обширное письмо вдовы Александра Литвиненко Марины, в котором она сообщает, что попросила своего адвоката обратиться к британскому коронеру с просьбой начать полное публичное судебное расследование убийства мужа. Об этом письме и некоторых других обстоятельствах новых этого дела подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, в эфире в 20 часов по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждет материал о результатах недавнего социологического исследования о российских предрассудках в чешском обществе в отношении цыган. Сейчас же главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство «Яблоко» запретило членам партии участвовать в создании внепартийных структур. Речь идет о Национальной ассамблее, которую формирует коалиция «Другая Россия». Российский центр развития демократии и прав человека вместе с другими неправительственными организациями подписал обращение к властям, требуя снять административное давление и упростить бюрократические процедуры, которые мешают работать общественным организациям. В Свердловской области руководство Североуральского бокситового рудника подало иск в суд с требованием признать забастовку горняков шахты «Красная шапочка» незаконной. Около 100 шахтеров с 27 марта требуют повышения зарплаты и отказываются подниматься из-за боя. Сегодняшний допрос бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова в Генпрокуратуре был связан с так называемым «дачным делом» – продажей правительственных дач «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Касьянов заявил, что речь идет о давлении на оппозицию. Суд Сыктывкара рассматривает сегодня дело блогера Саввы Терентьева. Его обвиняют в публикации в интернете материалов, разжигающих вражду и унижающих человеческое достоинство. Президент США Джордж Буш прибывает с визитом на Украину. На переговорах в Киеве с украинским президентом Виктором Ющенко Буш, как ожидается, выразит поддержку планам Украины присоединиться к НАТО. Грузия отрицает причастность своих военных обстрелу милицейских постов в Знаурском районе Южной Осетии. В Тбилиси считают, что власти непризнанной республики пытаются обострить ситуацию накануне саммита НАТО в Бухаресте, где могут обсуждаться вопросы вступления Грузии в альянс. В Багдаде ракетному обстрелу подверглась так называемая «зеленая зона», охраняемый квартал, где расположено большинство правительственных зданий и иностранных посольств. О жертвах не сообщается. Конституционный суд Турции принял к рассмотрению запрос прокуратуры о роспуске правящей партии. Решение об этом суд принял в понедельник. Происламскую партию «Справедливости и развития» обвиняют в действиях, направленных против светского характера государства. В Пекине в ходе церемонии на площади Тяньаньмэнь с участием председателя КНР Ху Цзиньтао дан старт эстафете Олимпийского огня. В китайской столице были усилены меры безопасности. Власти опасались акций протеста против политики Китая в Тибете. В Назране неизвестные бросили гранату во двор замминистра культуры Ингушетии Аллы Мальсаговой. Никто не пострадал. Президент Пакистана Первез Мушарраф привел к присяге новое правительство страны. Подавляющее большинство министров – представители двух оппозиционных партий, одержавших победу на парламентских выборах в феврале. Конгресс США подготовил резолюцию, призывающую президента Джорджа Буша поднять на предстоящих в Сочи переговорах с президентом России Владимиром Путиным вопрос о деле Литвиненко. И еще одна острая тема. В Петербургской консерватории разгорается скандал. Проверка Роскультуры выявила нарушение на 15 миллионов рублей. Декада требует отставки ректора. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
На прошлой неделе ректор Петербургской консерватории Александр Чайковский попытался опровергнуть выводы проверки, проведенной Роскультурой, где среди прочих недочетов значится финансовое нарушение на 15 миллионов рублей. Но позиция ректора получила отпор в виде требования председателя Совета деканов Николая Мартынова созвать внеочередную конференцию коллектива, где может быть поставлен вопрос об отставке ректора и его команды. Конференция назначена на 15 мая. Профессора и деканы, до которых удалось дозвониться, пока что отказываются говорить. В ректорате целыми днями отвечают, что ректор либо вышел, либо на совещании. Наверное, и правда трудно комментировать подробности, попавшие в акт проверки, среди которых заключение договоров на аренду помещений только за последний квартал прошлого года на сумму почти 700 тысяч рублей, при том, что у консерватории и так немало концертных площадок. Или тот факт, что концерты лучших студентов и аспирантов не обсуждаются на ученом совете. Вопросы вызвали суммы, перечисленные и охранникам, и адвокатам, да на одни цветы потрачено аж 443 630 рублей из средств федерального бюджета. Но три профессора, имевших неосторожность потребовать от ректора объяснений, были тут же уволены. Об атмосфере, царящей в консерватории, говорит знаменитый композитор, преподаватель консерватории Сергей Слонимский, не принадлежащий ни к партии ректора, ни к партии профессоров.
Хотелось бы просто пожелать, чтобы в дальнейшем ректор, кто бы он ни был, больше советовался с наиболее квалифицированными артистами и педагогами, независимо от их номенклатурного положения в консерватории. Потому что среди педагогов очень много крупных музыкантов. Но, как мне кажется, не они определяют решения, которые принимаются ученым советом. Всякого рода критика ученого совета и различных номенклатурных личностей вызывает самую кухонную месть, далеко не безвредную для студентов каждого профессора, который позволяет себе быть независимым.
Не будучи в восторге от нынешнего стиля руководства, Слонимский не поддерживает и революционеров.
Я далеко не уверен, что это люди, которые консерваторию не утопят окончательно. Потому что это те же самые люди, которые, скажем, хотели во время тяжелой болезни Чернушенко захватить капеллу.
В конфликте ректора с ученым советом консерватории обещал разобраться руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой. Его приезд ожидается в ближайшую среду. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжим разговор о новостях. О последних событиях в сфере науки расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Физики из университета Белфаста в Северной Ирландии предложили замену ртути в термометрах. На протяжении многих лет ртуть используется в медицине, но она высокотоксична, поэтому разбитые термометры нередко приводят к отравлениям ядовитыми парами. Кроме того, из-за подвижности ртути ее трудно удалить. Ирландские ученые предложили использовать в медицинских термометрах так называемую ионную жидкость. Разработанная учеными жидкость, кроме низкой токсичности, обладает более быстрым откликом на изменение температуры. Новый градусник можно будет держать под мышкой менее минуты. Астрономы из Юго-Западного исследовательского центра в Сан-Антонио опубликовали первые результаты анализа данных о спутнике Сатурна Энцеладусе, который передал на Землю зонд Кассини. 12 марта Кассини прошел сквозь струи гигантского гейзера, бьющего в районе южного полюса Энцеладуса. Согласно опубликованным данным, Кассини зарегистрировал высокое содержание углеродистых соединений, в частности угарного и углекислого газов. Наблюдения, выполненные Кассини, подтверждают гипотезу, согласно которой под поверхностью Энцеладуса находится горячий океан жидкой воды с высоким содержанием углеродных соединений. Объявлены имена лауреатов Абелевской премии. Эта премия ежегодно вручается Норвежской академии наук за выдающиеся достижения в математике. Премию 2007 года разделили профессор Коллеж де Франс, французский математик Жак Тиц и профессор университета Флориды, американский математик Джон Грикс Томпсон. Премия отмечена выдающиеся достижения ученых в теории групп. В этом году размер премии составит 1 миллион 200 тысяч долларов. Премия Абеля присуждается в шестой раз. Вручение состоится в Осло 20 мая в присутствии короля Норвегии. Ученые из Института радиоастрономии Макса Планка обнаружили в центральном районе Млечного пути органическую молекулу, являющуюся предшественником аминокислоты. Вещество под названием аминоацетонитрил было найдено в облаке плотного горячего газа, расположенном в созвездии Стрельца, в районе интенсивного звездообразования. Этот район, имеющий диаметр 0,3 светового года, прогревается множеством молодых звезд. Ранее в этой области уже были найдены такие сложные молекулы, как этиловый спирт, формальдегид и муравьиная кислота. Выделить сложную органическую молекулу позволил спектральный анализ, проведенный с помощью радиотелескопа, расположенного в Испании.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». В Чехии на днях опубликовали результаты исследования, согласно которому две трети жителей страны не верят, что цыгане способны интегрироваться в общество. Каждый пятый чех считает, что ситуация не изменится и в будущем. Рассказывает наш корреспондент Чехии Александра Вагнер. Напомню, рубрика «Мировая политика».
В социологическом исследовании приняли участие почти 3000 человек. В основном жители тех городов, в которых расположены цыганские гетто. Таких в Чехии около 300. В них проживают приблизительно 80 тысяч человек. Согласно другому опросу, треть чехов не хотели бы жить по соседству с цыганами или иностранцами. И столько же против, чтобы их дети учились в одном классе вместе с цыганскими детьми. Продолжает Розита Мертова, член общественной организации, защищающей права цыган. Быть цыганом все равно, что быть инвалидом. Одних выдают инвалидная коляска, других – цвет кожи. Я тоже принадлежу к чешскому цыганскому меньшинству и чувствую это каждый раз, когда захожу в магазин. За мной тут же начинают внимательно следить, чтобы я ничего не украла. Еще мне приходится выслушивать от окружающих рассказы о плохих, в кавычках, чертах характера цыган, которые им не нравятся. Я могу вам сказать, что моя профессия – это цыганка.
Квалификация тоже сам Ромка.
Эксперты считают, что негативное отношение жителей Чехии к своим цыганским соотечественникам, многие из которых, кстати, считают себя чехами, связано с резкими высказываниями политиков в адрес этого национального меньшинства. В минувшем году цыгане даже провели демонстрацию у здания правительства. Они требовали отставки в то время вице-премьера Чехии Иржи Чуника, который во всеуслышание заявил о своих российских взглядах. Этот случай появился и в последнем ежегодном отчете Министерства иностранных дел США, посвященном правам человека, как пример грубого нарушения прав национальных меньшинств. Своим особым отношением к цыганам упомянутый чешский политик славился уже давно. Когда он занимал пост мэра города Всетин, выселил цыган за неуплату коммунальных услуг из принадлежащего муниципалитету дома в пригород, где для переселенцев построили бараки. Ныне в чешском суде рассматривается дело еще одного местного политика – депутата Верхней палаты парламента Лианы Яначковой, которая обвиняется в оскорблении народа и этнической группы. На одном из заседаний городского совета Брно сенатор предложила переселить цыган в один район и обнести эту территорию забором. Розита Мертова.
Решение этой проблематики не патри до рукой политику.
Решать цыганский вопрос должны не политики. Они, как правило, стараются получить выгоду от высказываний в адрес цыган, привлечь к себе внимание и снискать расположение избирателей. Окончательное слово должно быть за экспертами по национальным меньшинствам и психологами. Да и всем нам необходимо измениться. В данный момент по обе стороны я вижу лишь эгоизм и нежелание отказаться от стереотипов. Я признаю, что цыганам необходимо интегрироваться в это общество, но я против ассимиляции.
Интеграция, николи ассимиляция.
Сколько точно в стране проживает цыган, неизвестно. Во время последней переписи населения, которая была организована 7 лет назад, только 23 тысячи человек подтвердили, что их родной язык не чешский, а цыганский. Тем не менее, в последнем отчете Совета по национальным меньшинствам пишется, что в Чехии проживает около 200 тысяч представителей этой народности. Первые поселения цыган на территории современной Чехии возникли в Моравии в начале XIX века. Цыгане занимались кузнечным ремеслом и продавали домашнюю военную утварь собственного производства. Уже во время Второй мировой войны, согласно официальной статистике, в концлагерях погибли около 5000 цыган родом из Чехословакии. После войны их переселяли из Словакии в рамках государственной программы заселения приграничных областей, в основном в Судетскую область, откуда было выселено немецкоязычное население. Из этих районов они впоследствии перебирались в города. В официальных документах и отчетах нынешнего чешского правительства чаще всего можно встретить данные о том, что цыгане расселены равномерно по всей территории страны. Тем не менее, в некоторых городах уже сформировались цыганские гетто, о которых заговорили сравнительно недавно, после того, как правительство приняло решение о создании агентства по социальной интеграции цыган, живущих в поселениях. На мой взгляд, цыганский вопрос не проблема чешского общества, а благодатная публичная тема. Так было еще в начале прошлого века, когда цыгана изображали обязательно со скрипкой в руках и с белозубой улыбкой. Его портрет был неизменным атрибутом рекламы зубной пасты. Искусственно созданный образ используется и в нынешних чешских средствах массовой информации. Цыганы рисуют асоциальным индивидом, который не хочет работать и зависит от государственной социальной помощи. В общем, это человек, который в реальности не существует, потому что как среди цыган, так и среди всех жителей Чехии есть и социально слабые, и очень уважаемые люди. Считает член общественной организации, защищающей права цыган, Розита Мертова. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство «Яблоко» запретило членам партии участвовать в создании внепартийных структур. Российский Центр развития демократии и прав человека вместе с другими неправительственными организациями подписал обращение к властям, требуя снять административное давление и упростить бюрократические процедуры, которые мешают работать общественным организациям. В Свердловской области руководство Североуральского бокситового рудника подало иск в суд с требованием признать забастовку горняков шахты «Красная шапочка» незаконной. Сегодняшний допрос бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова в Генпрокуратуре был связан с так называемым «дачным делом» – продажей правительственных дач «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Суд Сыктывкара рассматривает сегодня дело блогера Савы Терентьева, которого обвиняют в публикации в интернете материалов, разжигающих вражду и унижающих человеческое достоинство. Президент США Джордж Буш прибывает с визитом на Украину. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжит городская, московская тема. На северо-западе Москвы прошел массовый митинг протеста жителей, не согласных с вырубкой Алешкинского леса и прокладкой на его месте автодороги из жилого района Куркино на МКАД. К управе района Северное Тушино вышло более 200 человек. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Участники митинга протестовали против планов столичных властей проложить автомобильную трассу по лесу. Для строительства второго автодорожного выезда на МКАД предполагается уничтожить более 90% леса, около 3000 деревьев и 14 тысяч кустарников, оставив лишь 400 деревьев и 700 кустарников, говорит участница митинга.
С того года вырубается, сейчас они хотят ее, видимо, завершить. Расширяли. В том году вырубили очень много деревьев, очень много кустарников. Просто погибает лес. Ой, душа плачет от всего от этого. Надо как-то нам помочь.
Защитники леса предлагают альтернативный маршрут, поскольку понимают, что столь массовая вырубка ухудшит условия их жизни, скажется на экологии района. Жителей Тушино поддерживает партия «Яблоко». Выступивший на митинге депутат Мосгордумы Сергей Митрохин объясняет, что жителям района Украины не удается выразить свою волю, к примеру, на общественных слушаниях.
Как всегда, была предпринята такая попытка провести фиктивное слушание, имитационное. И фактически, конечно, никаких слушаний не было. Но в Москве вообще до сих пор с этим большая проблема. До сих пор нет порядка проведения слушаний. Он содержится в проекте нового градостроительного кодекса, который еще неизвестно, когда будет принят. И вот этим правовым пробелом чиновники пользуются для того, чтобы полностью профанировать процедуру слушания, либо вообще ее проигнорировать. Ни одного полноценного слушания в Москве никогда не было до сих пор. Также и по вот таким крайне острым проектам, как вырубка Алешкинского леса и строительство магистрали.
Алешкинский лес – часть особо охраняемой природной территории Тушинский парк. Эти лесные насаждения входят в Красногорский лесхоз, объяснили в лесничестве. И дали понять, что со всеми вопросами можно обращаться только к начальству, которое в день накануне проведения митинга было недоступно. Противники вырубки леса ради трассы предлагают строить второй выезд на МКАД чуть дальше. Такой проект окажется несколько дороже, но местным жителям дороже лес. Правда, на здоровье людей и экологическом благополучии власти, похоже, решили сэкономить. Так объясняет лидер московского «Яблока», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, пообещавший участникам митинга направить депутатский запрос Юрию Лужкову с просьбой отменить проект такого выезда.
Фактически режут зеленые легкие города Москвы. Это часть защитного пояса. Вот в условиях, когда растет автомобильный парк столь бурными темпами, конечно, очень печально терять последний клочок леса, в котором жители этого самого севера Москвы могут гулять. Все остальные зеленые участки в северном округе уже застроены. То есть фактически он превращен в каменный мешок. И вот последний клочок, последнюю такую вот отдушину для жителей хотят уничтожить. Сейчас уже вырублено 400 деревьев, вот готовятся к вырубке еще более 2000. Раздавались призывы к тому, чтобы просто идти и защищать деревья от топоров, прогонять порубщиков. Я сказал, что в ближайшее время сделаю запрос от фракции «Яблоко» в Мосгордуме на имя мэра Москвы Лужкова с требованием остановить эту вырубку и рассмотреть другие варианты строительства дороги. Также я буду обращаться в ближайшее время к природоохранному прокурору города Москвы, господину Брудатову, с тем, чтобы были приняты меры прокурорского реагирования, поскольку это прямая обязанность природоохранной прокуратуры.
Митинг жителей в защиту Алешкинского леса трудно было не заметить и природоохранной прокуратуре, и Министерству природы, которое на днях распространило официальное сообщение об идее выплачивать населению вознаграждение за сообщение об экологических преступлениях.
Мне кажется, не нужно никаких доносов, вся информация и так содержится в средствах массовой информации, на сайтах. Жители совершенно не собираются скрывать эту информацию, наоборот, огромное количество митингов проходит, и информация об этих митингах распространяется. Я думаю, что Роспотребнадзору надо просто совершенствовать работу своей информационно-аналитической службой. Можно обойтись будет без всяких доносов. Главное реагировать оперативно на те сигналы, которые так доступны. Эти сигналы можно уже уподобить звону колокола на пожаре. На это надо реагировать. Надо расширять, конечно, полномочия Роспотребнадзора, распространять их не только на федеральные природные зоны, объекты, но и на региональные тоже. Потому что в данном случае вот уничтожается региональный объект, а у ведомства Митволя по Роспотребнадзору полномочий по прямому вмешательству в уничтожение таких объектов, к сожалению, нет.
238 участников митинга поставили свои подписи под обращением к правительству Москвы. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
20-летние поиски вакцины от СПИДа шли, судя по всему, в тупиковом направлении. Такой неутешительный диагноз своим усилиям были вынуждены вынести ведущие специалисты мира на конференции, организованной Американским национальным институтом здравоохранения. Рассказывает Алан Давыдов.
На минувшей неделе в Вашингтоне собрались ученые, имеющие отношение к разработке вакцины против СПИДа. Участники конференции в Национальном институте здравоохранения вынуждены были окончательно констатировать непригодность вакцины, которая применялась в двух клинических испытаниях, прекращенных осенью прошлого года. В испытаниях участвовали добровольцы из групп риска из стран Северной и Южной Америки, Австралии и из Южноафриканской республики. Вакцина, разработки и производство фармацевтической фирмы Merck, на которую возлагались большие надежды, не только показала полную неэффективность, но фактически повышала риск инфицирования. Один из первооткрывателей вируса иммунодефицита человека, директор Института вирусологии в Балтиморе Роберт Гэллоу, сравнил неудачу данной серии испытаний с катастрофой космического челнока «Челленджер» в 1986 году, которая на многие годы затормозила реализацию американской космической программы. Прокомментировать удручающий факт я попросил Митчелла Уоррена, исполнительного директора общественной коалиции за вакцину против СПИДа. Конечно, провал эксперимента с вакциной – огромная неудача в борьбе со СПИДом, но я все же не стал бы сравнивать ее со взрывом Челленджера. Катастрофа шаттла была неожиданной. В научном же процессе неудача всегда ожидаема. В исследованиях, разработке и испытаниях вакцины результат с любым знаком – это шаг вперед в получении ответа на вопрос, как получить вакцину и покончить с эпидемией. Это неудача, но не кризис. В сущности, мы были готовы к ней, зная, что создание вакцины прежде всего связано с усовершенствованием системы человеческого иммунитета. Судя по результатам конференции, пока нет единого мнения о том, на чем сосредоточить исследования в будущем. Ясно только, что надо сосредоточиться на очень узких научных вопросах, ответ на которые сможет принести нам успех в разработке вакцины. По каким же позициям сегодня исследователи согласны друг с другом? Так называемый Вашингтонский саммит по антиспидовой вакцине показал, что неудача никого не остановит в поиске эффективной вакцины. Это самый важный посыл конференции. Другой важный момент в том, что следует переключить внимание на углубленное изучение ряда основополагающих научных вопросов. Большинство исследователей убеждено, что создание эффективной вакцины все же возможно. Ведь есть же люди, живущие с вирусом иммунодефицита по 7-12 лет, без потребности в терапевтическом вмешательстве. Их организм сам блокирует распространение вируса. Предстоит лучше понять, что предпринимает организм для самозащиты естественным путем и как мы можем скопировать эти действия организма в вакцине. Это главное научное открытие, которое предстоит сделать. Предстоит также усилить наблюдение за небольшой группой людей, представителям которых регулярно грозит ВИЧ-заражение, но они никогда не заражаются. Наконец, нужно лучше понять все, что связано с самим вирусом. Сведя все это воедино, мы сможем выделить наиболее удачные экспериментальные образцы вакцины. И этот процесс уже идет. Как можно будет применить в дальнейшем опыт, полученный при неудачном испытании вакцины? Не следует забывать, что потерпели неудачу лекарственные препараты, но не эксперимент в целом. Испытания все же дали нам колоссальное количество полезной информации. Например, о том, как вакцина действует на людей, подвергшихся ее воздействию в утробе матери. Прежде эту сферу всерьез не рассматривали. Известно также, что испытания оказались очень успешными в плане организации набора подопытных групп, поддержания их целостности и быстрого получения ответов о состоянии здоровья участников эксперимента. Этот опыт критически важен для проведения эксперимента в будущем. Какие варианты предупреждения СПИДа остаются в условиях отсутствия вакцины? Все хотят покончить с эпидемией СПИДа, и многие желали бы найти универсальное решение проблемы. Но в действительности этого можно достичь только совокупностью различных мер, а не только применением вакцины. И не только на стадии, когда требуется принятие комплексных антиретровирусных препаратов, но и раньше. На стадии, когда применяются презервативы, когда осуществляется строгий контроль за стерильностью шприцев и образом жизни половых партнеров, когда мужчины имеют возможность по желанию пройти процедуру обрезания, которая почти вдвое снижает риск ВИЧ-инфицирования при гетеросексуальных контактах. Эпидемия СПИДа нам поможет одолеть сочетание трех компонентов – исследования, предотвращения и лечения. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня эпидемия СПИДа приняла характер пандемии. В 2007 году в мире было зарегистрировано свыше 33 миллионов больных СПИДом. Из них 2 миллиона 100 тысяч скончались, в том числе 330 тысяч детей.
Провал в поисках вакцины, по словам некоторых вирусологов, означает, что пошли на смарку 20 лет трудов.
Следует ли из этого, что откладывается на десятилетие появление вакцины от СПИДа, которая, как они говорят, только и будет способна остановить эпидемию? Об этом специалисты предпочитают не говорить. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через примерно 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Прежде всего, сразу после выпуска новостей мы поговорим о проблемах, которые преследует Следственный комитет. Российский Следственный комитет, обвинения против одного из руководителей этого, в общем-то, нового органа, о том, какие за этим могут стоять силы и как развиваются события в последние дни, во всем этом примерно через 10 минут. Также эксклюзивное интервью одного из ведущих финансовых аналитиков лондонской газеты Financial Times о ситуации вокруг американского доллара. Будет ли или не будет кризис экономический во всем мире? Как это может затронуть Россию? Обо всем этом мы тоже поговорим. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, в частности, истории Запада и Востока. Поговорим о громком процессе над убийцем, над серийным убийцей, который сейчас идет во Франции. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир.